Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Москва и Киев обвиняют друг друга в причастности к преступлениям, в провокациях и планировании диверсий. Чьи аргументы весомее? Соединенные Штаты расширяют законодательные рамки санкций против России. Чем это грозит российской экономике, российской финансовой системе, российским чиновникам? 65 лет назад в Советском Союзе началось оглушение западных радиостанций. Насколько эффективной была эта система помех? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 4 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержаны 25 граждан Украины по подозрению в подготовке терактов в разных районах России. Двое подозреваемых, как сообщает агентство РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Белгородской области, уже выдворены из России. Первый вице-премьер Украины Виталий Ерема сообщил, что Киев не получал официальной информации о задержании своих граждан. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Как говорится в заявлении Федеральной службы безопасности, 25 граждан Украины были задержаны в связи с тем, что в ведомство поступила информация, цитирую, о намерениях представителей так называемого правого сектора Киевского Майдана осуществить на территории России диверсионно-террористические акты в период с 14 по 16 марта. Речь идет, согласно заявлению ФСБ, о терактах и диверсиях в 7 российских регионах – Ростовской, Волгоградской, Тверской, Орловской, Белгородской областях и республиках Калмыкия и Татарстан. Подозреваемые были задержаны до момента совершения ими противоправных действий, сообщает ФСБ. В числе задержанных трое активистов правого сектора. Накануне вечером телекомпания НТВ продемонстрировала кадры с задержанными людьми. По информации издания, они подтвердили, что получали инструкции от представителей службы безопасности Украины и, в частности, должны были снимать на камеру места дислокации и передвижения военной техники российской армии, а также должны были изучить социально-политическую ситуацию в России и установить контакты с представителями российских радикальных организаций. Федеральная служба безопасности намерена вынести официальное предостережение задержанным о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Белгородской области сообщает, что двое из задержанных граждан выдворены из России. Адвокат, бывший сотрудник КГБ Михаил Трипашкин не верит в то, что украинские граждане действительно готовили в России теракты.
Я не думаю, что это слишком, если даже это соответствует действительности организованной акции, скорее всего, это определенная группа лиц, может быть, какие-то моменты и планировала. Но сказать, что это именно централизовано, что кто-то их направил, специально подготовил и так далее, я в это исключаю. Не думаю, что там люди, вдруг 25 человек приехали, сразу все взрывать там, прочее. У меня величайшее сомнение. ФСБ в последнее время нередко информацию втянутую дают. Свои пожелания записывают уже как определенная реальность. Может быть, там и не попахивает даже близко к каким-то террористическим акциям. Может быть, кто-то там показал, что якобы готовится. На самом деле там никто не готовился ничего. Я думаю, что могут такие сообщения продолжаться, ну, для нагнетания определенной обстановки. Как обычно бывает, берут людей, которые, как вот было у нас по делу Юлии Проведенной, девушка одна занималась стендовой стрельбой, ну и плюс они иногда используют для охраны объекта, а им вменили незаконно вооруженное формирование. Известное дело Юлии Проведенной. Вот что-то похожее здесь. Тем более, ее тоже арестовали после того, как начались отношения с Украиной. Ее там чуть ли не как украинская шпионка когда-то представили, это 2008 год. И задерживали тоже ФСБ. Потом оказалось, что это все туфта. Тем не менее, осудили, но к условному сроку.
Полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко придерживается противоположной точки зрения и полагает, что это активисты правого сектора готовили в России провокации.
Поскольку они не очень такие большие профессионалы, но поэтому они, наверное, сразу и попались. То мы имеем дело с националистами крайними, но они никогда не отличались особой такой отвагой или умением что-то делать. У тех, кто их послал сюда, была цель совершить провокацию. Ну, какую провокацию, это понятно. Толкнуть лбами два наши братских народа.
В четверг глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко во время брифинга о ходе расследования убийств в Киеве во время февральских массовых акций акции протеста, заявил, что не исключает, что представители ФСБ России причастны к этим убийствам. По данным Наливайченко, в 20-х числах декабря 2013 года на полигоне службы безопасности Украины находились 26 сотрудников ФСБ России, а в середине января их было 6 человек. Наливайченко попросил российские власти сообщить о том, что сотрудники ФСБ делали на территории Украины. ФСБ России прокомментировало обвинение так: «Пусть эти заявления останутся на совести службы безопасности Украины». Военный обозреватель Александр Гольц не исключает, что сегодняшнее сообщение о задержании украинских граждан – своего рода ответ на заявление Украины.
Никакого большого доверия к сообщениям российского ФСБ, конечно же, нет. Потому что можно вспомнить, как в свое время славные сотрудники ФСБ находили убитых чеченских боевиков, находили планы проникновения на российские атомные подводные лодки. Если вы уж захватили террористов, то самое время предъявить какие-нибудь вещественные доказательства. Оружие, взрывчатку и так далее и тому подобное. Вместо этого людей, заподозренных в одном из тягчайших преступлений по Российскому уголовному кодексу, просто высылают за пределы Российской Федерации. Похватали просто людей с украинскими паспортами по какому-то подозрению, и никаких доказательств их противоправной деятельности на самом деле, скорее всего, не существует. Россия ведет ярусную информационную войну против Украины. Одна из особенностей информационной войны – вы не можете держать ее на постоянном градусе. В какой-то момент становится мало бесконечных заявлений о том, что Украину захватили фашисты. Нужны какие-то новые аргументы о том, что эти проклятые фашисты хотят устроить какие-то грандиозные гадости России. Я напомню, один из губернаторов российских в момент кризиса стал рассказывать про то, что банды вооруженных людей проникают с территории Украины, чем привел совершенное бешенство командующего пограничным округом, поскольку это означало, что подведомственные ему воинские части пограничников не выполняют свою работу. В этом состоянии пропагандистской истерики, по-видимому, находятся все российские административные органы, включая и ФСБ, от которого потребовали усилить бдительность. А раз потребовали усилить бдительность, стало быть, надо срочно найти шпионов и диверсантов.
А как вы считаете, стоит ждать со стороны Украины какого-либо ответа?
Боюсь, что уровень взаимных обвинений достиг той степени, где каждая сторона считает необходимым ответить. Боюсь, что кто-то на Украине предпочтет пойти и этим путем.
Украина пока не подтверждает информацию ФСБ России о задержании своих граждан. Первый вице-премьер Украины Виталий Ерема сообщил, что никаких официальных данных по этому поводу не поступало. Служба безопасности Украины также отвергла эти сообщения. В правом секторе также отрицают, что кто-либо из их активистов был задержан в России, передает Интерфакс Украина. Наталья Джимпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах 25 мая. О своем желании баллотироваться первоначально заявили 46 человек, только 23 из них будут участвовать в президентской гонке. Из них 7 выдвинуты политическими партиями, 16 – самовыдвиженцы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
От политических партий за президентское кресло, в частности, будут бороться лидеры «Батьківщини» Юлия Тимошенко, «Свободы» Олег Тягнибок, «Компартии» Петр Симоненко, партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и радикальной партии Олег Лешко. Среди самовыдвиженцев – миллиардер Петр Порошенко, экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, лидер правого сектора Дмитрий Ярош, депутаты Верховной Рады от партии регионов Сергей Тегибко, Олег Царев и бывший харьковский губернатор Михаил Добкин. Сейчас главный вопрос, отмечает руководитель Центра политика Игорь Попов, состоятся ли на Украине 25 мая досрочные президентские выборы.
Российская Федерация, российское руководство будет пытаться сорвать выборы или помешать их проведению. Без внешних влияний Украина вполне способна провести выборы честные, прозрачные, конкурентные. На сегодня есть один явный фаворит рейтингов. Это Петр Порошенко, но Юлия Тимошенко опытный, харизматичный политик, и насколько она сможет мобилизовать свой электорат, насколько она может найти новые подходы в этой кампании, это большая интрига. И еще один вопрос, это кто станет лидером симпатии для русскоязычных избирателей Востока и Юга Украины. Скорее всего, таким человеком станет Сергей Тикитко, который уже принимал участие в президентских выборах, уже набирал 13% и становился третьим. На этих выборах у него есть шанс занять как третье, так и второе место. Будет ли Тикитко вести кампанию чисто оппозиционную, или будет ли он претендовать на то, чтобы представлять интересы Юга и Востока Украины в следующем правительстве, в любом качестве, это тоже вопрос довольно интересный. Главная проблема для избирателя – это как бороться с экономическими проблемами, как зарабатывать деньги. И в этом плане Тикитко мог бы ответить на эти запросы. Но если обострится противостояние, если все-таки российские войска пересекут границы материковой Украины, тогда будет запрос либо на ястреба, либо на миротворца. И это, конечно, повлияет на весь расклад президентских выборов, в том числе на позиции первого-второго места.
О президентской кампании и ее участниках рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Никогда в Украине выборы президента не проходили в условиях продолжающейся революции и фактического военного времени. Конкуренция после фактически растворения в тумане истории Януковича и партии регионов будет проходить между представителями одной электорально-политической системы или когорты. Это представители, условно говоря, украинского демократического лагеря Тимошенко и Порошенко. Еще одна особенность будет электоральная кампания Тимошенко, потому что ей нужно будет рейтингово прибавить. Я думаю, основная интрига будет состоять в том, как Тимошенко будет нагонять Порошенко. Я бы сегодня не обращал внимания на то, какой рейтинг конкретно у Порошенко, какой рейтинг конкретно у Юлии Тимошенко. Ключевые политические игроки президентской кампании представляют вот один политический лагерь, но тем не менее как-то вот позиционирование такое двухформатное. Прежде всего, Кличко и партия «Удар» поддержали Порошенко, но я думаю, что Тимошенко может сейчас с поддержкой других политических сил победителей Майдана.
Наибольшим разочарованием этой кампании эксперты называют отказ от участия в выборах лидера «Удара» Виталия Кличко. Еще два месяца назад его называли главным оппозиционным кандидатом, который во втором туре мог бы с легкостью выиграть выборы у Виктора Януковича. Теперь Кличко уже в третий раз будет бороться за пост мэра Киева. По мнению Вадима Карасева, в этой президентской кампании бывшая правящая партия регионов выступает в роли статиста и участвует в ней, очевидно, лишь для того, чтобы определить нынешнее настроение избирателей Юго-Востока Украины.
И выдвинув экс-губернатора Харьковщины Добкина, пытается, я бы сказал, провести свою микрокампанию, кампанию в рамках Донецка, Харькова, Луганска, возможно, Днепропетровска. На всякий случай, если понадобится через какое-то время поставить ребром вопросу федерализации этих областей, либо, по крайней мере, выбить какую-то автономию. Может быть, де-факто, а не только де-юре, автономию от киевского политического центра. Тем более, что Россия сделает все, чтобы сорвать президентскую кампанию, президентские выборы и день голосования на Востоке и, возможно, на юге Украины. Вот, мне кажется, главные интриги, главные сюжеты этой избирательной кампании, которая, несмотря на любые рейтинги, сегодня будет непрогнозируемой. И победителя сегодня, я думаю, никто вам избирательной кампании не скажет. Эта кампания имеет не только внутриполитический, но и серьезный внешнеполитический характер. У нее сильный внешнеполитический профиль. Для России эти президентские выборы крайне невыгодны, потому что, получив легитимного президента в начале июня, Украина может закрыть вот эту российскую историю с недостаточной легитимностью нынешней украинской власти или вообще с нелегитимностью нынешней украинской власти.
Между тем, Совет национальной безопасности и обороны Украины накануне принял решение о создании штаба для противодействия планам Кремля по срыву выборов. В него войдут не только представители органов государственной власти, но и международные эксперты, в том числе и от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 4 апреля. Сейчас об экономических последствиях международных санкций, введенных против России. Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил работы в стране международных платежных систем. Эта инициатива депутатов появилась после блокировки американскими компаниями Visa и MasterCard операции по пластиковым картам российских банков, которые попали под международные санкции. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Уже с начала октября текущего года Россия может запретить размещение вне территории страны операционных и платежных центров платежных систем, в том числе и международных. Соответствующие поправки депутаты Государственной Думы намерены внести в действующее национальное законодательство. Кроме того, размещенные в России операционные и платежные центры платежных систем, согласно тексту поправок, будут не вправе передавать информацию о транзакциях за пределы страны или предоставлять к ней доступ с территории иностранных государств. Этот запрет не коснется лишь трансграничных денежных переводов. Два года назад российские законодатели уже обсуждали схожие изменения в законодательство, но без каких-либо видимых результатов. Теперь же о них вспомнили вновь. Сразу после действий крупнейших в мире платежных систем Visa и MasterCard по блокировке пластиковых карт клиентов российских банков «Россия» и «Собинбанк», попавших в санкционный список Соединенных Штатов, по сути, именно к этим американским компаниям, занимающим в России до 90% рынка пластиковых карт, обращено требование законодателей. Но насколько оно справедливо и выполнимо, говорит бывший депутат Государственной Думы, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Когда вы пользуетесь интернетом, вы принципиально не можете понять, где обрабатывается ваша информация. Поэтому это положение закона даже не 20 века. Это в 19 веке так можно было написать, пока плохо было еще понятно, что такое электромагнитные волны. Это абсурд. Не об этом надо беспокоиться. Надо заботиться о кодах, о том, чтобы вашу информацию могли прочитать вы, а другие не могли. И когда говорят о том, что должно быть на нашей территории, чтобы там мы визу сейчас обыграем, поставим промежуточные центры обработки на своей территории, все у нас будет хорошо, коды-то нам виза задаст или нет?
Пока представители Visa и MasterCard никак не комментируют очередные инициативы российских властей, фактически толкающие их на дополнительные расходы по созданию в стране отдельных операционных и платежных центров. Впрочем, как считает старший аналитик агентства «Русрейтинг» Максим Плешков, они вполне могут и не согласиться с новыми правилами работы.
Я не уверен, что компании вообще на это пойдут. Это достаточно затратно, в общем-то, и экономический вопрос. Надо порассчитать выручку, да, поступающую от операции внутри России, затраты на создание таких центров.
Схожего мнения придерживается и Павел Медведев. Появление в России операционных платежных центров Visa и MasterCard будет зависеть в первую очередь от воли самих компаний. Согласно предложениям депутатов Государственной Думы, новые правила функционирования в России платежных систем должны заработать в течение 30 дней со дня вступления закона в силу, то есть с начала ноября. Однако законодатели пока не спешат объяснять, что же будет в случае отказа этим требованиям подчиниться. Максим Плешков, например, надеется, что это не приведет к прекращению работы в России компаний Visa и MasterCard.
Принять закон можно. Вопрос в том, как он будет исполняться, насколько это будет выгодно самим гражданам России. Я не думаю, что что-то просто вот если компании не согласятся, их сразу же отключат, не дадут работать. В общем, это вопрос переговоров. Ну, я не думаю, что сейчас будут какие-то жесткие санкции в отношении Visa и MasterCard. Все-таки, наверное, будет больше внимания уделено созданию собственной платежной системы, чем то санкции. Вещь достаточно непродуктивная.
Одновременно с ужесточением требований к международным платежным системам в России вновь активно заговорили о быстром создании своего местного аналога. Наиболее перспективным вариантом сейчас считается создание национальной платежной системы на базе универсальной электронной карты проекта Государственного Сбербанка. Однако эксперты пока сильно сомневаются в способности любого внутреннего карточного продукта всерьез тягаться с международными платежными сервисами. Павел Медведев при этом вспоминает судьбу карты «Золотая корона», довольно распространенной в стране.
В последнее время она стала очень быстро развиваться. Но только для того, чтобы развиться до визы, нужно договориться с очень многими банками, установить отношения, договориться, как будет передаваться информация, договориться о том, чтобы она передавалась безопасным образом, договориться о том, как эти банки будут взаимодействовать с магазинами, которые они обслуживают и так далее. Виза появилась в России, дай бог памяти, я думаю, что лет 20, может быть, даже больше тому назад. Но только 5-7 лет, как мы перестали, входя в магазин, спрашивать, скажите, пожалуйста, у вас виза обслуживается? В визе пришлось пройти всю эту работу.
Еще более туманны перспективы использования российских платежных карт за пределами страны.
За границу это особый вопрос. Придется договариваться и с визой для того, чтобы местечко там нам досталось, и с другими банками, у которых, в общем, первое долгое время большого стимула договариваться не будет. Потому что для того, чтобы включить карту в обслуживание в данном магазине, там, я не знаю, в Риме, надо пойти на большие затраты. А эффект будет ничтожный, потому что с этой картой в год там придет 5 человек в этот магазин.
Иначе говоря, какую бы национальную платежную карту ни придумали в итоге российские власти, она еще долгие годы останется продуктом исключительно для внутреннего употребления. Хотя, как признает Максим Плешков из агентства «Росрейтинг», финансовую безопасность страны она может усилить.
Наращивание, скажем так, оборотов, вовлеченности контрагентов, банков, клиентов в данную систему – это, в общем-то, просто вопрос времени. Внедрение за границу, на мой взгляд, также будет зависеть от политических отношений, в том числе между государствами. То есть на данный момент эта система может функционировать только внутри России, а, скажем, для поездки за границу все-таки придется пользоваться картами Visa, MasterCard.
Несмотря на то, что национальная платежная система пока находится только в проекте, в России уже строят грандиозные планы по ее использованию. Как сообщил депутат Государственной Думы Владислав Резник, законодатели намерены рассмотреть возможность перевода в эту систему всех платежей от государства или государственных фондов, включая выплату пенсий и зарплат бюджетникам. По его оценкам, это приведет к потере от 70 до 80% бизнеса, компаний Visa и MasterCard в России.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Соединенные Штаты расширили законодательные рамки экономических санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине. Американские эксперты уверены, что экономическая и финансовая система России в ближайшее время ощутят на себе последствия этих ограничений. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Барак Обама подписал закон, одобренный Конгрессом. Этим законом президенту предоставляется право, по сути, подвергнуть финансовой и визовой изоляции всю российскую политическую элиту. Вкупе с теми, кто мог вести дела от имени российских политиков и государственных функционеров, подвергнутых санкциям. Судя по критериям отбора, определенным Конгрессом, попасть в этот список российским государственным деятелям невероятно легко. Им достаточно занимать государственную должность и быть ответственными за подрыв демократического процесса на Украине, быть уличенными в акциях, которые угрожают единству этой страны и миру в ней, или быть причастными к коррупции на Украине. Впрочем, потерять контроль над своим имуществом и счетами в Соединенных Штатах смогут и те российские чиновники, даже меньшего калибра, и члены их семей, кто не имеет отношения к Украине, а причастен к коррупции в России, которая трактуется законом как присваивание государственной или частной собственности, разворовывание природных ресурсов и подкуп. Формулировки, скорее всего, означают, что у президента Обамы есть законные инструменты нанести штрафные удары по очень многим представителям российской элиты. Мои собеседники – экономист Михаил Бернштам, финансист Грегори Грушко. Грегори Грушко, вы занимались инвестициями на Украине и в России. Может ли что-то из положений нового закона оказаться особо неприятным для российской элиты?
Сами по себе санкции такие же, как они были объявлены раньше. Но на этот раз возможность расширяется и переносится на аффилированных лиц в дополнение к тем, которые напрямую упомянуты в списке, и членам их семей. Гражданам США и американским компаниям, которые включают, естественно, банки, запрещается иметь деловые отношения с лицами, присутствующими в списке. И это означает, что лицо из этого списка не может сделать перевод не только в или из американского банка, но и через американский банк, который в данной ситуации может быть просто посредником между двумя европейскими, азиатскими или какой-либо другой комбинацией. То есть не обязательно, чтобы операция начиналась или заканчивалась в американском банке.
В отличие от прежних санкций или от тех санкций, которые сейчас существуют, Конгресс дает президенту право ввести санкции против практически всех видных российских политиков, видимо, имеются в виду члены парламента, которые проголосовали за вторжение на Украину, против членов их семей и аффилированных с ними лиц и компаний.
Так оно и есть. Язык достаточно широкий и гибкий, что, в принципе, если постараться, то, наверное, эти понятия можно даже еще расширить.
Профессор Бернштам, насколько серьезными, на ваш взгляд, выглядят эти новые санкции?
Самое главное – это их гибкость и широта, и возможность к расширению. И вот на это как раз смотрят все бизнесы и все финансовые учреждения, которые имеют дело с Россией. Они очень опасаются, увеличился риск. Скажем, JP Morgan разослал письмо, это один из 5 крупнейших американских финансовых учреждений и банков, в котором он говорит, что во всех будущих делах с Россией он будет запрашивать руководство у Министерства финансов. То есть совершенно открыто уже все будут действовать с оглядкой.
Если воспользоваться видоизмененным термином Уолл-стрит, то Россия превращается в токсичную страну, Грегори?
Она на пути превращения в токсичную страну. Я думаю, что свобода финансовых действий, финансовых операций будет очень ограничена для этих людей и для этих организаций. Простейший пример. Банк России недавно объявил, что он будет вести операции только в рублях. Но это очень просто, потому что он не может делать ничего в долларах. Если бы такого же рода санкции были применены кому-либо из лиц, упомянутых в этом списке русских, ну, представьте себе, что господа Ротенберг или Ковальчук или кто угодно могут заниматься бизнесом только в рублях.
Ну, а евро остаются для них открытыми?
Да, в том числе и другие валюты. Первый перевод доллары из долларов в доллары вызовет очень болезненную реакцию.
Можем ли мы, профессор, сказать, что Россия пытается скрыть истинное положение и санкции в действительности ее затрагивают? Что говорят данные, которые появляются в западной прессе, в западных источниках?
Значит, есть данные и есть заявления. И очень интересно, что заявления разные совершенно со стороны политических лиц и дипломатов с одной стороны и как раз практических людей, прежде всего банкиров или руководителей крупнейших государственных банков с другой стороны. В иностранной прессе цитируют очень резкое высказывание главы банка ВТБ, это бывший банк внешней торговли, который в обратном переводе сказал, что теперь в будущем любой российский банк может быть подвергнут санкциям и ожидает этого, и поэтому, продолжаю цитату, Россия сейчас находится в состоянии, похожем на бывшую эту холодную войну. То есть это, скорее всего, преувеличение, но, тем не менее, там довольно-таки паническое настроение среди финансистов чувствуется. Но на самом деле, если мы посмотрим на тенденцию, то мы увидим, что уже назревавшее ухудшение экономического положения, которое происходило в течение 2013 и начале 2014 года, резко ухудшилось. И ускорился, в общем-то, если не экономический кризис, то преддверие такового, увеличивается отток капитала. Западные банки и аналитики предупреждают, что отток капитала в 2014 году может превысить 70 миллиардов долларов. Говорят, что уже сейчас в какой-то степени приближаются к этому уровню лишь за первые три месяца 2014 года. А Goldman Sachs, возможно, преувеличивая, вообще удваивает эту цифру почти и говорит, что отток капитала может составить до 130 миллиардов долларов.
В практическом смысле, что это означает для России? Отток капитала 130 миллиардов долларов.
В практическом смысле это означает резкое снижение импорта, и это означает резкое снижение поступления налогов, огромные сложности для бюджета и сокращение резервов Центрального банка, и из-за этого будет сокращаться денежная масса в России, то есть как это было в 2008-2009 году, примерно на 10% упал валовый внутренний продукт и была очень глубокая рецессия.
С американским экономистом Михаилом Бернштамом и финансистом Грегори Грушко беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Полностью беседа с этими и другими американскими аналитиками в программе и подкасте «Америка сегодня» 4 апреля. Текст читайте на сайте «Радио Свобода». Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы», пятницу, 4 апреля, вот главная тема второй половины этого часа. 65 лет назад в Советском Союзе началось глушение западных радиостанций. В Новосибирске завершилась политическая кампания накануне досрочных выборов мэра города. Президиум Московского городского суда рассмотрел надзорную жалобу на приговор участницам группы «Pussy Riot». Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 4 апреля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Афганистана полицейский открыл огонь по журналистам информационного агентства Associated Press. Погибла немецкий военный фотограф Аня Нидрингхаус. Тяжело ранена ее коллега из Канады Кэти Геннон. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что будет продолжать отстаивать меры жесткой экономии, наложенные на Украину Международным валютным фондом. Президиум Московского городского суда смягчил на один месяц приговор участницам группы «Pussy Riot». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подверг критике решение Конституционного суда, признавшего запрет на доступ к социальной сети Twitter нарушением права граждан на свободу самовыражения. Спасатели приступили к подводным поискам бортовых самописцев пропавшего самолета малазийских авиалиний. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы 4 апреля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Президиум Московского городского суда рассмотрел надзорную жалобу на приговор участницам группы «Pussy Riot», осужденным по обвинению в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в московском храме Христа Спасителя. Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова и Мария Алехина 17 августа 2012 года были приговорены к 2 годам лишения свободы. Самуцевич добилась условного наказания, Толоконникова и Алехина отправились в колонии, а позже были амнистированы в честь 20-летия Конституции. Это случилось в конце минувшего года. Несогласие с уголовным обвинением и недовольство наличием судимости осталось, что и послужило поводом для борьбы за отмену приговора. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В деле «Pussy Riot» следователи и прокуроры изначально должны были оперировать правовыми категориями, а не рассуждать о поступке участниц пан-группы с точки зрения религии и нравственности, говорил адвокат Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич Дмитрий Динзе, комментируя решение Президиума Мосгорсуда. Судьи, рассмотрев надзорную жалобу на приговор, согласились с доводами защиты о том, что в действиях участниц «Pussy Riot» не было мотива религиозной ненависти к социальной группе «Православные верующие», и посчитали ранее назначенное хамовническим судом наказание чрезмерным, сократив его на 1 месяц. Защиту это решение не устроило, говорит Дмитрий Динзе.
Мы рассчитывали, что все-таки их оправдают. Будет дело прекращено за отсутствием состава преступления, потому что никакой социальной группы там нет. Это сегодня сказал горсуд. Соответственно, автоматически отпадает признак разжигания вражды и ненависти вот, религиозным каким-либо мотивом. Они исключили социальную группу, а что осталось? Надо почитать итоговое решение для того, чтобы понять вообще логику их рассуждения и к чему они пришли в резолютивной части именно к такому решению.
С первых дней привлечения к уголовной ответственности участницы пан-группы «Pussy Riot» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич заявляли о своей невиновности и незаконности возбуждение уголовного дела. Они говорили о том, что их акцию в храме Христа Спасителя нельзя называть хулиганством в том смысле, какой придает этому слову уголовный кодекс, а потому, если и наказывать, то никак не сроком, а административным штрафом. Эту же позицию последовательно поддерживала защита участниц пан-группы. И сегодня, во время рассмотрения надзорной жалобы, адвокат Динзе обращал внимание судей на то, что в светском государстве церковные нормы не могут считаться общепринятыми, а потому нарушение этих норм не может рассматриваться как проявление неуважения к обществу. Решение Президиума Мосгорсуда, вероятно, не станет последним в деле «Pussy Riot». Их жалоба зарегистрирована Европейским судом по правам человека. И не исключено, что именно страсбургские судьи помогут российским разобраться в вопросе о виновности участниц панк-группы в таком уголовном преступлении, как хулиганство. Мария Алехина и Надежда Толоконникова в заседании Президиума Мосгорсуда не участвовали. Они за границей, и судя по опубликованной в микроблоге группы «Война фотографии» накануне встречались с бывшей госсекретарем США Хиллари Клинтон. Подробности этой встречи пока неизвестны. Екатерина Самуцевич в Москве. Она участвовала в рассмотрении надзорной жалобы на приговор хамовнического суда и, в частности, обращала внимание на то, что во время рассмотрения уголовного дела было нарушено ее право на защиту. Известен конфликт Екатерины Самуцевич с Марком Фейгином, Виолеттой Волковой и Николаем Полозовым, адвокатами, ранее представлявшими интересы участниц «Pussy Riot». Самуцевич неоднократно пыталась добиться лишения их адвокатского статуса, полагая, что именно неквалифицированные действия защиты привели к обвинительному приговору. В феврале 2012 года в храм Христа Спасителя в Москве пришли 5 участниц Pussy Riot и, надев маски балаклавы, попытались устроить так называемый панк-молебен. Но менее чем через 2 минуты они были выдворены охраной. Видеоролик с кадрами из храма Христа Спасителя, распространенный в интернете, вызвал большой резонанс. Полиция задержала только 3 участниц акции – Алехину, Толоконникову и Самуцевич, которых 17 августа 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима за хулиганство. 10 октября того же года Мосгорсуд изменил наказание для Екатерины Самуцевич на условное. И вот теперь президиум Мосгорсуда снизил срок наказания с 2 лет до 1 года и 11 месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Академические успехи и социализация. Почему в классе не любят отличников? Как дети мигрантов влияют на школьную среду? Что важнее для подростка – успеваемость или популярность? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 6 апреля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 4 апреля. Российская политическая хроника. В Новосибирске завершилась предвыборная кампания. Досрочные выборы мэра города состоятся 6 апреля в воскресенье. Основная борьба за пост градоначальника разворачивается между действующим исполняющим обязанности мэра Владимиром Знатковым, которого поддерживает «Единая Россия», и оппозиционным кандидатом Анатолием Локтем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Локоть стал единым кандидатом от части оппозиции на досрочных выборах, которые состоятся 6 апреля. Объединить свои силы и передать все ресурсы для избирательной кампании Локтю согласились представители партии «Патриоты России» Александр Мухарыцын, «Коммунисты России» Роман Стариков, Иван Стариков от «Гражданской инициативы», Алексей Южанин от партии «Духовного преображения России» и Илья Пономарев от «Альянса зеленых» и «Социал-демократов». Коалиция намерена войти в состав правительства Новосибирска, если Локоть станет победителем. Илья Пономарев рассказал «Радио Свобода», что
договаривались со всеми представителями оппозиции, что для нас важна не личная амбиция, а важно победить на этих выборах. Смотрели, что он имеет наилучшие шансы на победу.
Сам Анатолий Локоть говорит, что объединившись, оппозиция создает прецедент. Он называет основным своим конкурентом кандидата от партии власти.
Ну, безусловно, я осознаю, что это прецедент. Доказано, что оппозиция может объединяться, разная, левая, правая. Оппозиция, прежде всего, вот той монополии, которую «Единая Россия» выстраивала в последние годы. Для того, чтобы разрушить вот эту монополию, постараться изменить ситуацию, вот объединили силы с ним в Новосибирске. Политики, известные политики со своим взглядом, со своим мироощущением. Общая цель, она выше каких-то личных амбиций. Приняли решение объединить все усилия. Самое главное, после выбора составить единую команду и работать вместе, решая те задачи, которые мы обозначаем, вывести город Новосибирск в число ведущих городов Российской Федерации.
А кого вы считаете своим основным конкурентом?
Представитель партии власти, безусловно, от «Единой России». Ход избирательной кампании перекошен в пользу одного кандидата от партии власти, это очевидно. То, что нарушение, для нас это очевидно. Но я тоже писал заявление в избирательную комиссию городскую, и даже в центральную избирательную комиссию, в областную, о том, что, ну, я считаю, что нарушение, что надо уходить в отпуск, надо, чтобы равные условия у всех были. А на сегодняшний день этих равных условий нет.
За пост мэра Новосибирска будут бороться 11 кандидатов. В их числе действующий градоначальник Владимир Знатков от партии «Единая Россия». История с выдвижением Знаткова показательна. Центральный районный суд Новосибирска 21 марта отменил его регистрацию по иску экс-претендента на пост градоначальника от партии «Гражданская инициатива» Ивана Старикова. По его мнению, Знатков использовал преимущество должностного положения. Ставший исполняющим обязанности мэра Новосибирска, Знатков отказался уходить в предвыборный отпуск. Решение суда даже не успело войти в силу. Суд второй инстанции вернул единственного кандидата от партии «Единая Россия» в гонку. Еще один претендент на пост мэра Андрей Ксензов, который в конце января ушел в отставку с поста вице-губернатора Новосибирской области, вступать в объединенную оппозицию не планировал. В открытом письме он назвал шаг оппозиции манипуляцией по формированию общественного мнения и предательством поверивших кандидатам людей. «Я сразу объяснил, что мое выдвижение – это не вступление в оппозицию, это предложение новосибирцам альтернативы – оставаться в прошлом или идти вперед», говорится в открытом письме кандидата. В интервью «Радио Свобода» Андрей Ксензов высказал несколько иную позицию.
Но я и не был в оппозиции, не вступал в нее изначально, выдвигаясь на выборы мэра. Меня поддержала партия «Родина», которая входит в Народный фронт общенациональный, который возглавляет наш президент страны. Но если люди хотят объединяться для достижения каких-то целей, это неплохо, я думаю. Если это принесет пользу избирателям и горожанам, то это хорошо.
Но все-таки вы назвали в открытом письме эту манипуляцию общественным сознанием.
Манипуляция это действительно может быть, но если желание у людей возникло, то, наверное, это не должно противоречить каким-то нормам, правилам, морали и так далее.
Спустя 3 дня после этого интервью Андрей Ксензов снял свою кандидатуру с выборов, заявив, что, согласно социологическим опросам, его шансы на победу слишком малы. Именно единый кандидат оппозиции Анатолий Локоть и исполняющий обязанности мэра Новосибирска Владимир Знатков – основные претенденты на пост мэра, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Информация о шансах Локтя довольно противоречива. С одной стороны, социологические опросы показывали, что Знатков имеет предпочтительные шансы. С другой стороны, понятно, что в условиях того раскола элит, который есть в Новосибирске и Новосибирской области, возможно, разного рода сюрпризы. В этом плане уступка оппозиционными кандидатами голосов Локтю работает в пользу кандидата КПРФ, хотя надо заметить, что, собственно, Локоть и так имел предпочтительный шанс среди оппозиции. И говорить, что объединение вокруг него всех сил прибавит ему уже очень много голосов, не приходит.
Политолог Михаил Виноградов добавляет, остается еще интрига с явкой, властям выгоднее средняя.
В случае низкой явки приходят пенсионеры, которые в большей степени ориентированы на Локоть. В случае высокой приходят протестные слои, которые есть у всех миллионников. В случае средней, наверное, можно сделать акцент на бюджетников и мобилизацию в пользу Знаткова, если, конечно, власть отмобилизуется в пользу кандидата Единой России, поскольку раскол в Новосибирской области внутриэлитный, усугубившийся после внезапной для многих оставки губернатора и, по сути, слома прежней тактики на выборах мэра Новосибирска, вся эта ситуация так или иначе работает в пользу оппозиции. Пока, мне кажется, если не будет суперинтриги, более высокой, низкой явки, просто в силу того, что избиратель запутался в телодвижениях, по крайней мере, власти.
Отставка бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, добавляет Михаил Виноградов, принципиально изменила расклад сил. И это одна из главных интриг выборов 6 апреля. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 4 апреля. В Мюнхене на разных уровнях, в руководстве города, в средствах массовой информации и в кругах общественности не утихает дискуссия о правомерности предоставления, как написано в петиции протеста граждан, апологету Владимира Путина, дирижеру Валерию Гергиеву, возможности с 2015 года руководить Мюнхенским филармоническим оркестром. Контракт Гергиева с городом уже заключен на рекордную гонорарную сумму 4 миллиона евро в год, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Слово живущему много лет в Мюнхене композитору Родиону Щедрину.
Я вам расскажу анекдот, который у музыканта входит о Гергиеве. Причем уже не первый, не второй, не третий год. Гергиев останавливает такси, садится, и водитель его спрашивает, куда вас везти? Он говорит, везите куда хотите, меня везде ждут. Он великий музыкант для каждого оркестра, где бы он ни был. Это большая-большая была бы творческая и важная взаимная работа. Вот и все.
Но в городе Мюнхене есть немало людей, которые находят возможный приход Валерия Гергиева на пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра по меньшей мере спорным, а то и вовсе неприемлемым. Газета «Süddeutsche Zeitung» в недавней статье под заголовком «Валерий Гергиев должен выслушать критику», в частности, написала: «Поддерживающий Путина Гергиев должен возглавить Мюнхенский филармонический оркестр, но критики его действий заявляют, что считают это назначение неприемлемым, особенно после подписания им письма в поддержку аннексии Крыма. Теперь Гергиеву предстоит объясниться в баварской столице и выслушать критику в свой адрес». Как сообщило главное культурное ведомство Мюнхена «Культурреферат», при следующем приезде Гергиева в Мюнхен должна состояться его встреча и беседа с главой ведомства Хансом Георгом Кюперсом и интендантом, директором филармонического оркестра Паулем Миллером. Как сообщается, цель встречи – представить Гергиеву, идущую в городе и в самом оркестре, бурную дискуссию по его поводу и разъяснить непростую и конфликтную ситуацию, сложившуюся в оркестре в результате этих споров. Такая встреча по решению наблюдательного совета филармонии, в котором также бурно дискутировался случай Гергиева, является необходимой. Такую встречу также официально потребовала в городском совете Мюнхена и фракция «Зеленых». Депутаты от этой партии распространили заявление, в котором в частности говорится: «Если господин Гергиев не дистанцируется от письма в поддержку аннексии, то его работа в качестве шефа филармонического оркестра становится неприемлемой». Когда же состоится, если состоится, эта встреча? 22 и 23 мая Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра будет играть в Мюнхене две программы из произведений Игоря Стравинского. В одном из концертов должен участвовать также еще один пропутинский подписант, пианист Денис Мацуев. Не остаются равнодушными к этой истории и обычные граждане Мюнхена. Они создали петицию, адресованную федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру земли Бавария Хорсту Зейхоферу под названием «Аннексия Крыма». Такую версию уже подписало почти 400 человек. В петиции, в частности, говорится: «Мы возмущены тем фактом, что дирижер Валерий Гергиев скоро станет руководителем оркестра Мюнхенской филармонии. Это означает, что на средства немецкого налогоплательщика и от его имени немецким государственным оркестром будет руководить человек, который активно поддержал военную интервенцию российских войск в Грузию в 2008 году, одобрил закон о притеснении в России сексуальных меньшинств, а теперь публично выразил поддержку аншлюса Крыма. Нам такая ситуация представляется нетерпимой. Мы призываем правительство стран Евросоюза, США, Канады включить в число ответных мер на аншлюс Крыма визовые ограничения не только для российской военно-политической верхушки, но и для деятелей культуры, поддерживающих имперскую политику Путина. С другой стороны, мы будем приветствовать тех деятелей культуры из России, которые не запятнали себя тесными связями и безоговорочной поддержкой режима Путина». Я попросил жительницу Мюнхена Марию Тафан, подписавшую петицию, объяснить причины, по которым она решила поставить свою подпись.
Но у меня позиция та, что Гергиев себя скомпрометировал как человек прежде всего. То есть я не хочу говорить сейчас о его музыкальных качествах, о его качествах как дирижера, но в данном случае совершенно независимо от его профессиональных качеств, как человек он себя скомпрометировал тем, что он постоянно выступает в поддержку, причем выступает открыто, выступает письменно, в поддержку путинской политики. И я считаю, что это уже совершенно неприлично, и что человек, который подписал такое письмо, не может возглавлять Мюнхенский оркестр, который финансируется немецкими налогоплательщиками, и выступать в качестве лица этого оркестра, в качестве представителя этого оркестра. Даже если бы он был самый гениальный дирижер на всем земном шаре, даже и в этом случае все равно дело не меняет то, что вот он поддерживает совершенно позорные, я считаю, акции во внешней политике и во внутренней политике путинского руководства. То есть я понимаю, что он сильно зависит, как и другие деятели искусства, от милости руководства. Но все-таки всегда можно хотя бы промолчать. Если не протестовать, то хотя бы не выступать с письмами в поддержку.
В последнее время на Западе, да и в России, стало почти модным сравнивать Путина с Гитлером. Это сравнение допустил даже министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. В отношениях Путина и Гитлера с деятелями искусств это сравнение хромает, как и вообще хромают все сравнения. Гитлер не искал у звезд немецкого театра, литературы, кино и музыки публичной, в форме подписания писем и интервью, поддержки своей политики, поэтому и не организовывал ничего подобного и Геббельс. Фюрер снисходительно относился к критическим высказываниям о нем и его политике со стороны отдельных деятелей культуры. Один раз, когда ему донесли о таком высказывании одного из его любимцев, Гитлер сказал примерно следующее: «Да, оставьте вы деятели культуры и науки вообще в покое. Не воспринимайте их всерьез. Они живут совсем в другом мире». Гитлеру и Геббельсу для пиара режима было достаточно того, что люди с мировой известностью, такие как композиторы Франц Легар и Рихард Штраус, или, например, дирижер Фуртвенглер, живут и трудятся в их Германии. Это прекрасно понимала Марлен Дитрих, и потому от предложенной Геббельсом чести работать на Рейх категорически отказалась. То, что Гергиева ждут везде, подтвердится, скорее всего, и на этот раз. Его ждут в городском совете, ну и, несомненно, Гергиева будут ждать демонстранты, в частности, представители украинской общины Мюнхена. Газета «Süddeutsche Zeitung» напоминает, что Гергиев уже был предметом дебатов в городском совете Мюнхена несколько месяцев назад, когда он в интервью голландской газете поддержал закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Тогда же перед зданием Гастайга, зала, где проходил концерт Гергиева с Мюнхенским филармоническим, несколькими организациями, в частности мюнхенской группой «Роза Листа», были проведены акции протеста. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 65 лет назад, в начале апреля 49 года, Совет министров СССР принял постановление о начале технического глушения вещания на Советский Союз западных антисоветских радиостанций. Глушение вражеских голосов достигло пика после начала работы «Радио Свобода», «Радио Свободной Европы» и продолжалось почти 40 лет. Мощность радиопередатчика в начале работы нашей радиокорпорации составляла всего 10 киловатт. Стоило ли вообще его глушить? На этот вопрос обозревателю «Радио Свобода» Ивану Толстому в начале 2000-х годов ответил историк Римонтас Плейкис. Архивная запись «Свободы».
10 киловатт – это не так и мало, особенно в начале 1953 года, в марте, когда начало вещание русская служба «Радио Свобода», если я правильно помню. 10 киловатт сегодня было бы маленькая мощность, когда работает и 100 киловатт, и 250, и 500 киловатт, и больше. Но тогда этот американский армейский передатчик под кодовым названием «Барбара», что находился где-то в лесу в Южной Германии под Мюнхеном, и эти 10 киловатт доходили не только до Европы, но и до западной части СССР и, может быть, до Урала, потому что и сейчас, и сегодня радиолюбители связываются с одним киловаттом или даже со сотней ваттов, гораздо меньшей мощностью со всеми континентами. Так что этот сигнал не выходил в эфир напрасно, и он был слышен в Советском Союзе, и, конечно же, что с самого начала передач они вызвали ужас у советских властей, которые решили расширить систему радиоглушения, что является, по сути дела, формой технической цензуры радиовещания. Суть этого метода на частоте или на частотах той радиостанции, которая не нравится, мягко выражаясь, властям, транслировать точно на той же волне какой-то шум. Первые попытки глушения из территории СССР появились в эфире где-то еще в третьем-четвертом десятилетии, когда уже в 30-х годах глушили передачи радио Ватикана, Берлинского радио и других станций. Ну, а когда появилась «Русская свобода», видимо, были секретные решения Политбюро, Министерства связи, Совмина о том, что надо в массовом порядке расширять сеть радиоглушения. И вот эта сеть, которая после войны Второй мировой насчитывала, наверное, только несколько десятков передатчиков, то уже в 80-х годах их количество превысило 3000 от Калининграда до Магадана.
Говорил историк Римонтас Плейкис. На Западе советская система глушения радиостанций называлась «Джаз-КГБ». О том, можно ли обойти эти помехи, в 1977 году в эфире «Радио Свобода» беседовали научный обозреватель нашего радио Евгений Муслин и профессор Евгений Плоткин, эксперт по радиотехнологиям и в ту пору недавний эмигрант.
Можно ли построить приемное устройство, которое позволило бы, несмотря на наличие глушки, как мы ее называем, мешающей станции, слушать без помех станцию «Свобода»? На сегодняшний день нет.
Ну, а удастся ли этого добиться хотя бы в будущем? Президент Картер недавно предложил значительно увеличить суммарную мощность передатчиков радиостанции «Свобода». Но ведь беспредельное повышение мощности – это не самое изящное техническое решение.
Знаете, на всякое действие есть противодействие. Если говорить о том конкретном виде помех, который сейчас используется, если мы его знаем, то можно с ним бороться. Но если мы начнем с ним бороться и построим приемное устройство, которое позволит из-под этих помех вытащить станцию «Свободы», то, что она вещает, то на завтра появится другого сорта помехи. То, что связано с преднамеренными помехами, это совершенно специфический вопрос. Так же, как преднамеренно мы хотим что-то вытащить из-под помех, так же преднамеренно можно что-то засунуть в помеху.
Говорил профессор Евгений Плоткин. Архивная запись 1977 года. Глушение западных радиостанций было прекращено в конце ноября 1988 решением Михаила Горбачева. Вот один из примеров создания радиопомех, когда на волну «Радио Свобода» накладывались не бессмысленный вой и грохот, а другая радиопередача. Над рубрикой «Сегодняшний факт» 4 апреля работал историк «Радио Свобода» Иван Толстой. 65 лет назад Советский Союз начал глушение западных радиостанций. Вот так обстояли дела в пятницу 4 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».